Это хорошая проблема, когда нет места в собрании, да? Да. А чтобы все время такие проблемы были у нас. Чтобы все время наши залы не умещали.
Угу.
Хорошо. Слава Богу. Друзья, сегодня мы анонсировали, что сегодня тема нашей проповеди – это благословение послушания, да? Кто пришел послушать о благословении послушания? Слава Богу за вас. Я так рад. Вы знаете, это вообще не популярная тема послушания, правда? Вот. И я так рад, что вы пришли послушать об этой, проповедь на эту тему. И хочу вам сказать, что сегодня проповеди не будет о послушании. Я не послушание тоже не буду. Вот. Ну, как бы, состоится лишь определенная Господа. Аминь.
Да.
Поэтому я хочу проповедовать сегодня другую проповедь, пока мы были в Киеве. Бог дал мне слово. Я хочу сегодня проповедовать. И проповедь будет называться «Закон свободы».
Ура.
Закон свободы. Закон свободы тяжелая тема для проповедника, очень тяжело ее раскрыть. Поэтому я больше надеюсь не на мою способность раскрыть эту тему, а на способность Духа Святого что-то вложить в ваше сердце, в ваши души, в ваши мысли. Вот. Я верю, что может быть какое-то высказывание, просто одно может перевернуть вашу жизнь и что-то сделать с вами. Друзья, вы знаете, что. Знаете, что я заметил? Люди всегда ищут волшебные формулы. Волшебная формула успеха. Большинство и христианство часто церковь к этому подталкивает. Мы говорим, послушай, я тебе скажу волшебную молитву, волшебную формулу успеха. Ты начнешь так делать, и все будет окей. Но вы знаете, я хочу вам сказать, все это не работает. Потому что Писание говорит, что нам дарованы благословения. Нам дарованы победа и успех, но Библия говорит, апостол Петр говорит о том, что это даровано нам через познание призвавшего нас благостью своей. Да. Через познание Бога. Хочешь быть успешным, тебе нужно знать Бога.
Да.
Ничего другое не работает. Тебе Бога нужно знать. Знаете, многие люди, они говорят, да что ж такое, я в церковь хожу, я даже делаю то, что пастор проповедует. Я делаю, исполняю то и то и то. Почему я несчастный человек? Тебе нужно знать лично самого Бога. Христианство – это знание Бога лично. Это христианство. Все, что делается в церкви, все, что проповедуется, служит к одной цели. Подтолкнуть тебя к тому, чтобы ты узнал Его. Потому что, послушайте, нет жизни ни в чем. Жизнь в нем. Он – жизнь. Жизнь – это с большой буквы пишется. Не бывает жизни с маленькой буквы. Не бывает успеха с маленькой буквы. И жизнь, и успех, и процветание, абсолютно все. Это все с большой буквы, это личность все. Это все личность. Поэтому, друзья, сегодня проповедь тому, что мы можем подтолкнуть нас к этой личности. И я хочу начать с того, чтобы немножко начать говорить о моменте нашего покаяния и вообще о нашем спасении. Вы знаете, друзья, в нашем спасении сокрыто вообще в том, что мы спасены. Мы часто, как бы идя христианской жизнью, мы забываем уже об этом. И мы очень редко возвращаемся. Да-да, я знаю, благодать, мы спасены и сияние делать через веру, чтобы никто не хвалился. Аллилуйя, слава Богу. В самом спасении сокрыты огромнейшие сокровища. В спасении сокрыты огромнейшие сокровища, которые способны перевернуть всю жизнь человека. Один из секретов. Каждый день христианин должен жить своим спасением. Тем, что он спасен. И одно из сокровищ нашего спасения, то, что мы приобрели через спасение, через то, что мы приняли Иисуса Христа, это свобода, освобождение. Это одно из сокровищ. Это то, что происходит с нами в момент покаяния. Послушайте, друзья, наши прародители, Адам и Ева, через их грех они продали всех людей в рабство. Я думаю, я не буду долго на этом останавливаться. Кто это понимает? Помашите руку. Мы провозгласили, что такие собрания, это собрания, где мы проповедуем твердую пищу. Поэтому я не буду сегодня проповедовать как бы, для новообращенных и так далее. Мы делаем это в воскресенье, мы касаемся там многих тем таких. Но сегодня твердая пища. Поэтому мы знаем, что Адам и Ева согрешили и продали в рабство. Не только себя, но и их потомков. У рабов рождаются рабы. Люди стали рабами. Рабами греха. Рабами похотей, рабами сатаны и так далее. Теперь, когда мы покаялись и когда мы приняли Иисуса Христа, юридически вы получили право на свободу. Юридически. Люди получили право на то, чтобы быть свободными людьми. Но это юридически. Очень важно еще реализовать это право в своей жизни. Вы знаете, как граждане Украины, юридически мы имеем право на многие вещи. Но не все эти вещи мы реализовываем в своей жизни. О некоторых мы просто не знаем, о некоторых мы не родим. Так вот, когда мы покаялись, каждому из нас дано право быть свободным человеком. Во Христе мы свободны. Осознать эту свободу, оценить ее и устроить свою жизнь согласно этой свободе, пользоваться преимуществами свободы, это одна из самых важных задач христианского духовного роста. Мы растем, тем больше мы растем, чем больше мы познаем свободу. Тем больше мы растем духовно. Апостол Павел говорит, что мы не должны снова возвращаться к вещественным началам, которыми были порабощены когда-то. Есть рабство и есть свобода. Духовный рост и познание Бога возможны только в свободе. Мы сказали вначале, что успех зависит от познания Бога. А познать Бога может только свободный человек. Раб не может познать Бога. Не получится у него. Рабство не даст. Потому что он будет сконцентрирован совершенно на других вещах. Рабы не могут видеть Бога вообще, друзья. Не способны видеть Бога. Потому что они живут в совершенно другой плоскости. Их разум, их мысли, они действуют в совершенно другой плоскости. Для того, чтобы начать видеть Бога, надо выйти на территорию свободы. Мы сегодня будем об этом говорить. Галатам 5 глава, 1 стих. Галатам 5 глава, 1 стих. Апостол Павел провозглашает и говорит: «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Вы знаете, друзья, я заметил, это то, что огорчает мое сердце. Многие христиане, придя ко Христу, они продолжают жить под игом рабства, как рабы. Что такое рабство? В рабстве есть, ну, в страхе есть мучение, в рабстве есть мучение тоже. Придя ко Христу, подразумевается, что придя ко Христу, мы должны стать счастливыми. Я в это верю искренне. И многие мои проповеди, они вдохновлены тем. Я хочу привести людей в состояние счастья. Но вы знаете что? Путь к счастью. Или счастье вообще, можно так сказать, что счастье сокрыто обычно не там, где мы его ищем.
Да.
А там, где никто из нас его искать и не хочет вообще.
Угу.
Я хочу, чтобы христиане были свободны. И счастливы. И христианство — это послание свободы. Христианство — это послание свободы. Павел говорит: стойте в свободе. Не подвергайте снова рабству. Не позволяйте никому вытирать из себя ноги. Ни обстоятельствам, ни сатане. Не позволяйте работать на что-то или на кого-то. Но я образно говорю. То есть это не значит, что надо уволиться с работы. Ваша душа, такой вообще утрированный пример. Знаете, если мы возьмем Советский Союз бывший, многие люди потратили 20 лет своей жизни на то, чтобы купить автомобиль. Это свобода или нет? Это рабство! 20 лет жизни, не доедать, не то, копить копеечку, копеечку, просто чтобы купить железяку, которую все уже давно сгнили. Когда я сегодня смотрю, знаете, люди ездят на крутых машинах, а я знаю, что у них не за что купить хлеб, и они потратили, они вложили огромные суммы, чтобы приобрести эту железяку, и теперь им нужно будет полжизни на нее пахать. Это рабство. Противоположная свобода. Знаешь, когда у тебя нет этой железяки, но у тебя и кредита нет. Это свобода. Вы понимаете, о чем мы говорим сейчас? Павел говорит: стойте в свободе. Свобода — это хорошо.
Да.
Это первая мысль, которую я хочу вам донести. Свобода – это хорошо. Рабство – это плохо. Стойте в свободе, и в рабство опять не властны. Христианство – это послание свободы. Луки 4 глава, 18-19 стихи. Иисус говорит. 4 глава, 18-19 стихи. Дух Господень на мне. Ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Теперь смотрите, проповедовать пленным освобождение. Иисус говорит, это моя миссия. Меня Бог для этого помазал. Помазание действует для того, чтобы я проповедовал, чтобы я донес эту весть, что пленные могут стать свободными. Проповедуют пленным освобождение, слепым прозрение и отпустить измученных на свободу. Проповедуют лето Господне благоприятное. Отпустить измученных на свободу. Если ты христианин, то вот план Божий для твоей жизни. Чтобы ты наслаждался жизнью. Чтобы ты был счастлив. Если ты христианин, ты не должен быть в числе измученных. И знаете, на собрании мы, да, аллилуйя, слава Богу, брат, слава Богу, сестра, радость Господи, сила моя, я счастлив во Христе. Но когда мы выходим из собрания, приходим домой, плита, у меня долги, у меня проблемы в семье, у меня не лады на работе, я недоволен миром, я недоволен жизнью, все виноваты вокруг, все мне должны и так далее. Скажите мне, это свободный человек или измученный? Он пленник или он свободный вообще? Кому Иисус пришел проповедовать? Он говорит, на мне помазание, я хочу проповедовать, что пленные могут быть освобождены таким людям. Зачем я это говорю? Чтобы мы могли себя тестировать. Какой категории мы принадлежим? Друзья, вообще, определение проблемы это 50% ее решения. Правильная постановка диагноза 50% успешного лечения. Если я живу в самообмане, что я свободный, а на самом деле раб. Да. Нужно, чтобы кто-то мне открыл глаза. Иисус говорит, я помазан, открыл глаза слепым. Да. Потому что если эти глаза не откроются, я буду измученным. Буду в числе измученных. Но с подличкой буду ходить. Я христианин, я счастливый. Знаете, как лезет на самом деле. Только его фотографируем, лезет, я человек фотографирую, у него сразу выпал как. Почему Господь, посмотрите, в своей миссии, почему Господь ставит такой большой акцент на освобождение и на свободу? Потому что Бог создал человека свободным. Бог создал человека свободным. Это нормальное состояние для человека. И поэтому счастливым себя человек может ощущать, только будучи свободным. Вот почему Бог всегда проповедует Дух Святой, то, что делает Дух Святой, Он всегда стремится к тому, чтобы освобождать людей. Он всегда стремится к тому, чтобы вывести на свободу. Итак, друзья, аксиому хочу. Ну, как бы, или утверждение такое сделать. Ощущать себя счастливым может только свободный человек. Ощущать себя счастливым может только свободный человек. Кто хочет быть счастливым? Нужно стать свободным. Некоторые думают, я понял, это надо развести, значит. Нет, не об этом говорю. Счастливым может быть только свободный человек. Ты думаешь, понял, у меня долги здесь, надо сбежать в другую страну. Некоторые так и сделали. Послушайте, они то сбежали, долги остались здесь. Но они то сами остались наедине с самим собой. С такими же, с теми, кто наделали эти долги. И это бремя самого себя продолжают делать их пленниками. Они пленники самих себя. Чтобы стать свободным, нужно, чтобы изменилось что-то внутри. Аминь. Рабы счастливыми не бывают. Если вам нужно счастье, вам нужна свобода. Скажи своему соседу, если тебе нужно счастье, тебе нужна свобода. Спросите себя, я счастлив или нет? Ну, просто себя спросите. Вот, сами себя внутри. Я счастлив или нет? Счастлив я или нет? Честно себя спросите. Счастлив или нет? Зачем я хожу в церковь? Знаете, зачем вы в церковь будете? Будете счастье получить. Ну, это правда. Все, кто приходит в церковь, они приходят за счастье. Все хотят счастья. Не все согласны с путями того, как оно получается. Чтобы иметь счастье, надо смириться с путями. Путь к счастью – это свобода. Только свободный может быть счастливым. Раб счастливый никогда не будет. Это утопия. Сколько угодно. Знаете, если вы внутри не станете свободным человеком, сколько угодно за вас будут молиться, помазанники, вы будете слушать проповеди и так далее. Вы можете, вам дадут денег, и через месяц у вас их не будет, там, и вы останетесь все-таки уже человеком. Если вы несчастны, вам нужна свобода. Хорошо. Я думаю, что это было вступление. Я вас убедил, что свобода – это хорошо.
Да.
Счастье возможно только в лучистом. Друзья, давайте посмотрим даже на историю вообще человечества. За свободу люди готовы были жизнь свою отдать. Кровь проливалась за свободу. Цена невероятная платила. Что заставляло людей платить такую цену? Послушайте, сегодня по-разному можем говорить, там, об оранжевой революции, кто-то за, кто-то против. Но я хочу спросить, что заставило миллионы людей ехать в Киев, идти там на Майдан, подвергать свою жизнь опасности? Ведь это реально, они могли оттуда не уехать живыми. Почему они там были? Можете говорить, кто-то прав, кто-то не прав, но я хочу вам сказать, это была жажда свободы. Может быть, не тем путем, может быть, еще как-то, а может быть, тем путем. Ну, каждый кто-то делает свои выводы. Но за свободу люди готовы отдавать все. Почему? Они чувствуют инстинктивно, там счастье. В свободе счастье. Некоторые люди говорят, финансы, если будут, у меня будет свобода, там счастье и так далее. Что такое свобода? Если мы говорим, что счастье приходит со свободой, тогда нам нужно вообще определиться, а что же такое свобода? Давайте вначале решим, чем свобода не является. Чтобы нам лучше понять, что такое свобода, чем свобода не является. Сидеть в тюрьме считается не свободой, правда? Но быть на воле не всегда означает быть свободным. Такая относительная вещь. Кто-то говорит, если кто-то сидит в тюрьме, он не свободен. Но послушайте, а разве все, кто на воле, свободны?
Нет.
Значит, свобода, она не связана с моей физической свободой. Свобода, она не зависит от того, сижу я в темнице, или я могу свободно гулять по этому городу, куда хочу. Свобода не с этим связана. Дальше, мы уже говорили, что многие люди сегодня говорят о финансовой свободе. И многие думают, если у меня будут финансы, я стану свободным человеком. Они видят, что все их проблемы только из-за того, что есть ограничения финансовые. Ну послушайте, друзья. Все ли люди, которые имеют финансовую независимость, свободны?
Нет.
Нет. Конечно же нет. Еще такой пример. Женщина, которая очень долго не удается выйти замуж. И она думает, если я выйду замуж, я стану наконец-то свободной женщиной, наконец-то я стану счастливой. Скажите, все ли женщины, которые замужем, свободны и счастливы? Что такое свобода вообще? Знаете, эти примеры, ну, я привел эти примеры, что такое свобода? Кто из вас читал? Гарриет Бичер Стоу, «Хижина дядя Тома». Кто читал? Прочитайте. И вы получите откровение о свободе. Один момент, я просто коротко расскажу сейчас, один момент из этой книги. Вообще это классика мировой литературы. И в свое время эта книга очень сильно повлияла на американское общество и была толчком к тому, чтобы в Америке было отменено рабство. И вот там главный персонаж, это дядя Том, негр, который был рабом на плантации. Его много раз перепродавали из рук в руки там, и так далее. И вот есть одна, как бы, один эпизод. Его хозяин, плантатор Легри, да, по-моему, его там звали. Он наказывает, он решил наказать его из-за того, что дядя Том отказался наказывать других рабов. Ну, бичевать. И он решил его сломать и заставить это делать. Почему? Потому что дядя Том его раб. А с рабом можно делать все, что ты хочешь. Ты можешь заставить раба делать все, что только тебе придет в голову. И вот его начинают бичевать. Его бьют очень сильно, а он все равно отказывается наказывать других рабов. И это то, что доводит этого Легри до бешенства. Но он начинает злиться очень сильно, и он понимает, что несмотря на то, что он имеет полную власть над его телом, над телом дяди Тома, он не имеет никакой власти над его душой. Абсолютно никакой власти. И он понимает, что юридически дядя Том является его рабом, но фактически он не может, он не является его рабом, потому что он не может с ним делать все, что он хочет. Скажите, дядя Том был свободным или рабом вообще? Кем он был для самого себя?
Свободным.
Был ли он счастливее своего плантатора?
Да.
Вы знаете, друзья, один из моментов, ну, свободного человека, вообще счастливого человека, счастливый человек и свободный человек может вкушать жизнь.
Да.
Он чувствует жизнь на вкус. Он может видеть синее небо. Он может чему-то, он может радоваться маленькому ребенку. Он может сострадать и плакать. Это все часть жизни. Плантатор этого не мог. Он не жил. Плантатор не жил. На самом деле плантатор был рабом. Рабом своего гнева. Рабом своей злобы. Если повесить, положить на весы счастье одного человека и счастье другого. Счастье дяди Тома. Несмотря на то, что у него ничего не было, и он был раб. Притягивал счастье этого плантатора. Что же такое свобода? Очевидно, что свобода, она не зависит от внешних факторов нашей жизни. Свобода не зависит от внешних факторов нашей жизни. Для того, чтобы быть свободным, а значит счастливым, не обязательно, чтобы обстоятельства вашей жизни изменились.
Да.
Кто-то здесь. Почему многие христиане не понимают? Они говорят, у меня плохие обстоятельства. У меня плохие обстоятельства. И я буду, и все. Все, что мне надо, чтобы мои обстоятельства изменились. И это цель их жизни. И они живут в рабстве. Они живут в страданиях. Пытаясь изменить обстоятельства. Вместо того, чтобы изменить что-то в своей душе.
Да.
Итак, друзья. Свобода это не внешние факторы нашей жизни. Настоящая свобода. Это внутреннее состояние нашей души. Настоящая свобода – это внутреннее состояние нашей души. Как же найти свободу и вместе с ней счастье? Как найти свободу? Евангелие от Иоанна, 8 глава, 32 стих. Иоанна 8, 32. Как найти свободу, а вместе с ней счастье? Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Что это значит? Свободу приносит понимание истины о себе и своей жизни. Дядя Том знал, кто он такой. Он знал, кто он. Он человек, он Божье творение. Он понимал и свое достоинство, и предназначение в жизни, в отличие от плантатора. Настоящая свобода приходит от понимания истины. Можно так сказать, свобода это понимание того, кто ты есть. Свобода это понимание того, кто ты есть. Кто ты? Так мало людей задумываются над этим вопросом. И поэтому так и не могут никогда прийти к осознанию счастья. Друзья, мы должны понимать, что жизнь дана Богом, и Он нас кем-то сотворил.
Да.
И без понимания этого невозможно стать ни свободным человеком, ни счастливым человеком. Вы знаете, если человек считает себя обезьяной, никогда он не сможет быть счастливым. Я смотрю часто эти передачи там. National Geographic, Discovery, и они говорят, человек принадлежит приматам. В соответствии с тем, что мы о себе думаем, так мы будем и жить. Смотрите, как живет мир, как приматы. их отношения друг с другом, их сексуальные взаимоотношения. Все, абсолютно все, как у приматов. Настоящая свобода – это понимание того, кто ты есть. Один. Два. Зачем ты здесь? Зачем ты здесь? Понимание того, кто ты есть. Зачем ты здесь? И потом жизнь в соответствии с этим пониманием. Не просто я знаю, кто я есть и зачем я здесь, а я строю всю свою жизнь в соответствии с тем, кто я и зачем я здесь. Мы сейчас, разберем это на примерах, чтобы лучше было видно. Итак, еще раз хочу сказать. Свобода – это понимание того, кто я есть, зачем я здесь и моя жизнь в соответствии с этим пониманием. Все остальное, чего бы мы ни достигли, чего бы мы ни имели, будет рабством. Все остальное, если моя жизнь сосредоточена не на том, кто я есть и зачем я здесь, если моя жизнь сосредоточена на том, чего я достиг, это будет рабством. Почему? Потому что то, что я достиг, мне придется охранять, защищать, стремиться к новым достижениям и так далее. И я буду рабом этого всего. Кто я есть? Зачем я здесь? И жизнь в соответствии с этим. Кто-нибудь понимает, о чем идет речь? Свобода, настоящая свобода. Это личное откровение истины о себе и своей жизни, полученное от того, кто нас сотворил. Настоящая свобода. Это сказал Майлз Монро, один из проповедников. Настоящая свобода – это личное откровение истины о себе и своей жизни, полученное от того, кто нас сотворил. Вот почему я вначале сказал. Познание Бога. Ты должен знать Бога. В твоем сердце должно что-то гореть от Бога. Ты должен знать, что Бог живет там. Ты должен знать, что Бог тебя к чему-то ведет. Ты должен знать, как Бог тебя называет, кем Бог тебя называет. Ты должен это знать лично от Него. Через Его Слово, через молитву, через личное отношение с Ним. В этом настоящая свобода. И в этом настоящее счастье. Можно еще так сказать. Свобода – это найти себя в Господе. Свобода – это найти себя в Господе. Павел говорит, я хочу найтись в Нем. Найти себя в Господе. Или узнать, кто я в нем, кем он меня сотворил, кто я в нем. И еще, это найти себя в Божьих планах. Свобода – это найти себя в Божьих планах. Или этот вопрос, который мы уже говорили, для чего ты живешь? Кто ты? Будем отвечать на этот вопрос. Кем мы являемся? Кто я? Ты его творение, его дитя. Божье творение, и ты Божье дитя. Это очень важная истина. Теперь в этом всем я хочу сейчас выделить одну часть. Ты его творение, ты его дитя, и мы возьмем только кусочек. Ты его.
Да.
Это большое откровение. Ты его. Слушайте, если вы это поймете, это может вас освободить. Угу. Ты его. Это то, что может сделать вас счастливым человеком. Ты не свой. Ты не себе принадлежишь. Ты его. Это кого-то освободит. Знаете, какую вы можете свободу пережить? Примерно ту же свободу, что переживают 4, 5, 6-летние дети. Которым еще тяжело, они себя идентифицируют как личности. Но они знают, чьи они. И это то, что дает им очень сильное чувство защиты, свободы от страха. Из-за этого они веселые. И беззаботные. Вы здесь? Почему? Они знают, я папа или я мама. дети, которые не могут так сказать, они очень редко смеются, очень редко улыбаются, и они очень быстро становятся взрослыми. Аминь? Так вот, откровение. Мы не принадлежим себе, принадлежим Богу. 1 Коринфянам, 6 глава, 19-20 стихи. 1 Коринфянам, 6 глава, 19-20 стихи. Не знаете ли, что тела ваши суть храм, живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога? И вы не свои. Ибо вы куплены дорогою ценой. Возлюбленные, вы себе не принадлежите. И это освобождает очень сильно. Потому что если вы себе не принадлежите, вам не надо все время думать о своей безопасности. Вам не надо все время думать о том, чтобы вдруг не оказаться хуже других. Потому что вы не свои. Вы себе не принадлежите вообще. Вы не можете об этом думать вообще. Потому что вы не свои и все. Об этом думает тот, кому вы принадлежите. О вашей безопасности. О том, нужно вам быть лучше других или не нужно вам быть лучше других. Нужно вам завоевание или не нужно завоевание. И так далее. Вы его. Это может освободить. Мое большое желание, конечно, чтобы люди обратили на это внимание. Один из способов, я знаю, что многие уйдут с этой проповеди, и они так, скажут, классная была проповедь. Или наоборот скажут, что такое. И все. Если вы начнете просто говорить себе, я его. Будете это делать в течение месяца. Через месяц. Ваш уровень свободы возрастет в несколько раз. Я принадлежу ему. Я его. Я не свой. Следующий вопрос. Итак, это был вопрос, кто мы, да? Или кто ты? Его творение, мы его. Второй вопрос. Для чего мы живем? Для чего мы живем? Я думал об этом. Думаю, для чего мы живем вообще? На самом деле. Я увидел одну вещь. Для чего мы были созданы? Мы были созданы для поклонения нашему Творцу. Это предназначение всего творения. Скажи, я с этим не согласен. Это меня унижает. Нет. Это тебя ставит на ту позицию, для которой ты сотворен. Она намного выше той позиции, на которой ты сегодня находишься. Послушайте, братья и сестры, мы сотворены, чтобы поклоняться нашему Творцу. Когда мы говорим, для чего ты живешь, как только ты определяешь, для чего ты живешь, ты становишься свободным человеком. Как только ты понимаешь, если бы люди в 70-х, 80-х годах понимали, что они живут не для того, чтобы приобрести «Жигули» или «Москвич», они были бы намного свободнее и счастливее. Кто здесь со мной? Ты должен понимать, для чего ты живешь. Ты живешь не для того, чтобы выйти замуж. Не для того, чтобы сколотить капитал. Ты живешь не для всех этих вещей, хотя все эти вещи будут происходить в твоей жизни. Но ты живешь вообще не для этого. У многих людей депрессия. Почему депрессия? Почему депрессия? Я уже столько во Христе, и я ничего не совершил. И я так и не... Мне не стало лучше. У меня обстоятельства не изменились. Так а ты не для этого живешь. Ты не понял ничего. Ты не понял, кто ты, и не понял, для чего живешь вообще на этой земле. Ты сотворен для поклонения. Как только ты начнешь поклоняться Творцу, ты станешь счастливым человеком. Как только ты скажешь, что моя жизнь здесь на земле только для одной цели, чтобы поклоняться моему Богу. Поймите, друзья, Он нас сотворил, Он знает для чего, Он дал инструкцию. Всякое использование, вопреки инструкции, приведет к порче предмета. Вот почему люди на большевиках, я вам серьезно это говорю. Они там, потому что они не знали, кто они и для чего они живут. Если бы они знали, для чего им жить на этой земле, они никогда бы с ума не сошли. Кто здесь? Если ты будешь жить для поклонения Богу, у тебя никогда не будет депрессии, никогда не будет расстройства психического. Ты живешь для поклонения. Это предназначение твое. Друзья, ничто так не выматывает и не порабощает, как суета. Скажите, ничто так не выматывает и не порабощает, как суета. Масса обязанностей, масса вопросов, которых мы должны решить. Мы должны соответствовать, мы должны все сделать правильно, мы это все держим под контролем и так далее. И от этого никуда не денешься. Но как только ты начинаешь понимать, что ты живешь не ради этого, а главный смысл твоей жизни – поклонение, ты становишься свободным от суеты. Как только ты начинаешь понимать, что даже если все рухнет в твоей жизни, главный смысл твоей жизни не потеряется, потому что он не во всем этом. Кто-то здесь? Главный смысл твоей жизни не в том, чтобы удержаться на работе. Главный смысл твоей жизни не в том, чтобы исцелился сын или еще что-то. Все эти важные вещи, это не главный смысл твоей жизни. Вот почему. Вот почему люди несчастны и почему они не видят руки Божьей в своей жизни. Они не ходят его путями. Его путь — это поклонение. Как только ты начинаешь поклоняться Богу, все, ты отпускаешь все из своих рук. И Бог может это взять в свои руки. Ты начинаешь жить для того, для чего ты сотворен был. Все начинает работать так, как оно должно было работать с самого начала. Все становится на свои места. Все шестереночки, все болтики, все гаечки на свое место. И ты потом удивляешься. Ты посмотри, как все сходится. Ты посмотри, как все вовремя. Ты посмотри, а я даже не переживал. И вот оно произошло. Почему? Ты начинаешь делать то, к чему ты призван. Поклонение. Ты для этого сотворен. Итак, друзья, истинная свобода – это способность поклоняться Творцу. Истинная свобода – это способность поклоняться Творцу. Теперь не все могут поклоняться. Многие люди настолько порабощены, что они не могут поклоняться. Посмотрите на собрание. Люди приходят в собрание, и мы говорим, давайте прославим Бога, давайте будем поклоняться. И люди не могут этого сделать. Да, почему? Они полностью порабощены теми проблемами, вещами, которые происходят в их жизни. И это смысл их жизни. И пока они не оторвут свои глаза от этого, и не переключат себя, и пока они не начнут жить в соответствии со своим предназначением, для чего они были сотворены, они из этого круга не вырвутся. Иисус говорит, я помазан, чтобы проповедовать пленным освобождение. И он говорит, что Отец ищет себе поклонников. Разве вы не понимаете, разве вы не слышите? Отец ищет себе поклонников. Я вам проповедую, пленные, в этом свобода. И пленные говорят, что изменится. В книге Исаия написано, кто поверил слышанному от нас. Кому открылась мышца Господня. Кто поверил и начал это делать. Начал жить в соответствии с тем, кто ты есть и для чего ты на этой земле. Ему открывается мышца Господня. Итак, истинная свобода – это способность поклоняться Творцу. Истинная свобода – это способность наслаждаться Богом и данной им жизнью. Это свобода. Наслаждаться Богом и данной Богом жизнью. Вот свобода. Ты думаешь, слушай, ну как я сегодня буду наслаждаться, если у меня столько проблем? Слушай, есть только сегодня. Сегодня наслаждайся жизнью. Сегодня начни поклоняться Богу. Просто реши для себя. Для чего я живу? Я же не живу для того, чтобы решать проблемы. Представьте себе. Какое-то горе прожить всю свою жизнь, решая проблемы, и умереть. И в последний день тебя спрашивают, а для чего ты жил? Я решал проблемы. И все, это вся твоя жизнь была. Ты решал проблемы. А как же жизнь вообще? Так ты же и не жил. Ты не жил. Мы решаем проблемы, в этом нет, ну, это понятно. Но не в этом же смысл твоей жизни. Это не то, для чего ты живешь. Смысл жизни – поклонение. Поклоняться Богу. Неспособность человека поклоняться Богу и радоваться Ему является одним из главных симптомов рабства. Рабам тяжело радоваться. Рабы не могут быть счастливыми. Раб никогда не может быть счастлив. Неспособность поклоняться. Это еще один тест. Проверяйте себя. Способно поклоняться Богу. Когда все плохо, способно поклоняться Богу. Когда все рушится, способно поклоняться Богу. Когда апостола Петра решили казнить, его решили расстрать, как его Господа Иисуса Христа, он говорит, нет, вы не понимаете. Для меня это вообще честь. Апостол Павел говорит, для меня честь, что меня побили камнями. Почему? Для его поклонения. Он поклонялся. Петр говорит, я не могу быть распятым, как мой Господь. Это честь настолько велика, что этого не достоин даже. Вы не понимаете, я не живу для сохранения своей жизни. Я хочу даже своей смертью поклоняться Богу. И знаете что? Я думал об этом. Думаю, как эти люди, как эти великие люди могли, зная, что их могут убить, много этих великих людей. Джон Кеннеди, не знаю, Мартин Лютер Кинг, там масса этих великих людей. Они же знали, что они рискуют, что в любой момент их застрелят. Это же не были просто безосновательные, там, какие-то их пугали. Они знали, что их заставляло вот так вот дальше идти. Почему они, зная это, и шли на это сознательно? Почему? Смысл жизни. Поклонение. И знаете что? Их смерть сегодня влияет на нас. Лучше умереть так, как они, чем жить, продолжать жить рабом. И апостол Петр говорит, послушайте, вы не понимаете. Смысл моей жизни не в том, чтобы решать мои проблемы. Я сейчас не буду своими связями пользоваться, платить кому-то, чтобы меня освободили из темницы и меня не казнили. Нет, вы не понимаете. Это мое поклонение. Распните меня, пожалуйста, вверх ногами. Это была его просьба. Вы распяли вверх ногами, а вот так умер. Поклонение. Что такое поклонение? Поклонение – это акт полной отдачи себя. Поклонение – это акт полной отдачи себя. Слово «поклоняться» на иврите обозначает действие, когда человек падает ниц. Падает. Это и обозначает поклонение. Упасть ниц. И этот знак, так делали перед царями и так далее. И это свидетельство о том, что человек, который вот так поклонился, упал ниц, полностью передал себя в распоряжение объекту поклонения. Полностью свои мысли, свою волю, все, что он имеет, свое имущество, свою жизнь, в конце концов, тот, кому он поклоняется, имеет полную власть над всем этим. Полная отдача. Поклонение Богу. Это полная отдача себя Творцу. Полная. Моей судьбы, моих мыслей, того, что происходит в моей жизни. Хорошее и плохое. Как он решит, так и будет. Это от моего поклонения. Я ему доверяю во всем. Это поклонение. Какое поклонение делается в Богу? Перестаешь бояться смерти. Перестаешь бояться проблем. Ничего не боишься вообще. Ты свободен. И счастлив. Тобой никто не может манипулировать.
Да.
Знаете, манипулировать можно только рабами.
Да.
Когда ты отдал себя в поклонение. Все. Тобой невозможно манипулировать. В этом счастье. Поклонение, друзья, это не только то, что мы поем. Но это также то, как и для чего мы живем. То, как и для чего мы живем. Поклонение – это стиль жизни. Ты ничего, ни от чего не зависишь. Ничто не может брать твое поклонение. Ничто не может. Вот этот смысл жизни ты никогда не можешь потерять. Ты свободен. Знаете, есть такие высказывания иногда, там я читал в книгах, там или проповедь, свободен, чтобы поклоняться. Свободен, чтобы поклоняться своему Богу. Хорошо. Итак, мы сказали, что в свободе счастье. Свобода приходит от осознания истины, того, кто я есть, кем меня сотворил Творец, и для чего я живу. Мы сказали с вами, что смысл жизни и то, что приносит свободу, это поклонение Богу. Теперь следующий вопрос. Зачем нам дана свобода? Зачем? Хорошо, мы свободны, мы поклоняемся. Какой результат у этого всего? Зачем нам дана свобода? Иакова 2 глава, 12 стих. Иакова 2, 12. А ничего, если мы откроем макушку? Иакова 2, 12. Послушайте внимательно. Очень интересное местописание. Именно оно меня натолкнуло на размышления о свободе. Иакова 2, 12. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Так говорите, так поступайте, так живите, как те, которые будут судить по закону свободы. Первое откровение, нас будут судить. Второе откровение. Очевидно из этого местописания, что если нас будут судить по закону свободы, то есть и другие законы. Кроме закона свободы, есть еще закон рабства. И некоторые люди будут судимы по закону рабства, а некоторые будут судимы по закону свободы. Галатам 4 глава. Давайте посмотрим. В зависимости от того, свободны люди или нет, их будут судить по разным законам. Одних по закону свободы, других по закону рабства. Галатам 4 глава. С 24 по 26 стихи. Что это значит? Что это за закон свободы? Как и почему нас будут судить по нему? Давайте сначала разберемся с законом рабства, а потом с законом свободы. Итак, читаем с 24 стиха. В этом есть иносказание. Это два завета. Два завета. Но опять, это значит два закона. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии. Соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам. Итак, первый закон, он был дан на горе Синай. И написано, что это тот закон, который рождает рабство. Во времена апостола Павла Иерусалим жил по этому закону, это был закон Моисея. И апостол Павел говорит, что люди, которые живут по этому закону, находятся в рабстве. Итак, рабский закон, который дан на Синае. Что это такое? Это множество постановлений и правил, регламентирующих всю жизнь человека. Множество постановлений и множество правил. Большое количество. 700 с чем-то, да? Раввины говорят, по-моему, в законе Моисея. 700 с чем-то установлений и правил, регламентирующих всю жизнь человека. Для того, чтобы их только запомнить и знать, люди обучаются несколько лет наизусть. Уча Тору, наизусть, 700 с чем-то постановлений и правил. Теперь, когда человек живет по этому закону, человека наказывают за каждую провинность и малейшее нарушение правил. Человек должен быть наказан. Люди, которые желают жить правильно во всем, будут наказаны при малейшем нарушении самой маленькой йоты или черты. Кто здесь? No. Люди, которые желают жить вот так вот, как закон Моисея, будут наказаны при малейшем нарушении. Этот закон рождает рабство. Почему? Ты живешь в страхе. Во-первых, ты всего не знаешь, всех ограничений. Во-вторых, нет ни одной надежды, вообще ни одного шанса, что у тебя удастся все это исполнить. И ты прячешься как раб. И ты вынужден лицемерить. И ты вынужден надевать маску. И ты вынужден казаться, что ты исполняешь все. Как фарисеи времен Иисуса Христа. Вот они жили по этому закону. Теперь Писание говорит, что Иисус освободил нас от рабства закона и дал нам новый закон. Закон свободы. Что это за закон свободы? Сейчас мы разберемся на примерах, чтобы было ясно. Что это за закон свободы? Закон свободы – это отношение с самим Богом. Там нет правил. Кто-то здесь? В отношениях с Богом нет правил. Знаете, мне нравится, как когда Бог дает Моисею закон. Он говорит ему о жертвеннике. Он говорит, послушай, сделай жертвенник, но пусть тесло не касается камня. не обрабатывай. Не обрабатывай человеческими. Все, вот возьми, и пусть он такой, как есть, такой и будет. Это прообраз молитвы. Вы знаете, что у молитвы нет правил. Мы учим молитву, и мы говорим, вот это правило, вот это. Ну слушай, ты должен учиться молитве. Но когда ты молишься, забудь все правила.
Да.
Знаешь почему? Это будут твои отношения с Богом.
Да.
Там нет правил. Кто-то говорит, не надо больше просить после одного раза. Начни благодарить. Это правило. Некоторые люди говорят, пастор, так надо благодарить или не надо? Я не знаю. Главное, чтобы тебе дали то, что ты просил. Там некоторые говорят, не надо умолять Бога, не надо плакать перед Богом. Просто верь и все. А я знаю некоторых, которые просто вопили, и вот они так вопили, что Бог им ответил. А некоторые никогда не вопят, а просто один раз помолится, и Бог им отвечает. Нет правил! Это твои отношения с Ним, это закон свободы. Это закон свободы, два закона есть. Рабский и закон свободы. Это отношения с Богом. Когда мы говорим о законе свободы, закон свободы имеет дело с мечтами и желаниями Бога, вложенными в наши сердца. Он производит в нас хотение и действие. Закон свободы имеет дело со словами, которые ты говоришь Богу в молитве, которые не твои, а которые вложены туда Духом Святым.
Аминь.
Это закон свободы. Ты можешь жить по закону свободы, только зная Бога. Итак, закон свободы – это мечты и желания, вложенные в наши сердца самим Богом, которые мы осуществляем в нашей жизни, как акт поклонения нашему Творцу. Бог что-то вложил в меня. Это желание. Оно уже как бы и часть меня. И я осуществляю его. Я отдаюсь этому желанию, потому что это от него, и в этот момент я ему поклоняюсь. И хожу в свободу. И не думаю, правильно или неправильно, можно или нельзя. Я осуществляю его мечту. Это закон свободы. Мы же говорили, что многие люди, придя ко Христу, продолжают жить в рабстве. То есть, они живут правильным и неправильным. Что можно, чего нельзя. Вместо того, чтобы жить тем, что им нужно совершить. Есть что-то, что тебе нужно совершить в этой жизни. Есть Божье желание, которое Он хочет вложить в твое сердце. И тебе это желание и нужно совершить. И когда ты совершаешь это желание, ты поклоняешься Богу, ты свободен и ты счастлив. И мало того, когда ты это делаешь, все остальное к тебе прилаживается. Потому что ты ставишь Царство Божие на первое место. Это закон свободы. Когда ты живешь тем, что тебе нужно совершить, ты будешь знать, что правильно, а что нет, что можно, а что нельзя. Люди подходят, пастор, а можно это или можно? А я откуда знаю? А можно мне вот так вот сделать? Я не знаю. Ну серьезно вам говорю. Поэтому я хитрый пастор. И никогда прямо никому ничего не говорю. Потому что это не моя задача, это задача Бога. А люди не хотят его искать, им же легче пастора найти. Позвони 3 часа ночи. Вместо того, чтобы Бога искать, это же легче. Аминь. Они думают, ты пастор ищет Бога. Теперь. Серьезно говорю, иногда люди звонят. Я уже знаю, лежишь, ты тут день у тебя, ты встал в 6 часов, ты целый день там, то молился, то ездил там, кто-то посещал, принимал людей, делал планы, там, где-то проповедовал, все, притянул ноги домой, улаживал детей, там что-то еще сделал, все, упал, лежишь, чувствуешь, как ноги гудят. Чувствуешь, ты вообще звонок. Пастор, у меня проблема. Надо молиться. Помолитесь, пожалуйста. Сейчас помолитесь, пожалуйста. А ты что делаешь? Ну, вы понимаете, в 11 часов, вот представьте, человек. В 11 часов, у меня проблема, помолитесь за меня. И Он уже трубку и лег спать. Но я так и делаю. Теперь это уже не его проблема. Я же пред Богом хожу, ну брат сказал, что проблема, молись. Все, что надо делать? Молиться. Люди говорят, пастор, молитесь. Знаете, не говорите мне, чтобы я молился. Хорошо? Я молюсь о церкви, я молюсь о брате, кого вспоминаю, кого Бог мне, в общем, за всех. Ну теперь послушайте. Ну у нас 600 человек в церкви. Вы меня в грех толкаете, выходите, пастор, помолись. Будешь молиться? Молись за меня. Я же не могу ему сказать, нет, не буду молиться за тебя. Ну как бы шейка берет, все. Что мне надо? Я ничего не говорю. Я стою, говорю, аллилуйя, слава Богу. Потому что я знаю, если я пообещаю, надо будет молиться. Она обещает 7-6 Что делать вообще-то? Это твои отношения с Богом.
Аминь.
Послушайте, когда ты живешь тем, не тем, что правильно, а что нет. Ты живешь тем, что тебе нужно совершить. Ты живешь мечтой и желанием Бога в твоем сердце. Ты становишься свободным от закона рабства. И ты начинаешь сам понимать, что правильно, а что нет. И вообще, что надо делать. Библейская иллюстрация. Давид. Божий помазанник. И Бог говорит о нем, вот тот, кто исполнит все хотения моего сердца, вот он, вот тот, кто исполнит, я его нашел. Почему? Потому что все остальные ищут, как бы все сделать правильно так, чтобы Бог меня благословил. А этот один ищет, Бог, чего ты хочешь, вложи это в мое сердце, и я это сделал, и Бог зашел с него мечтой. Свободный Израиль, поклоняющийся Богу, скиния поклонения, где 24 часа поклоняются Господу. Израиль, который влияет на языческие народы вокруг, распространяя ведение о Царстве Божьем. Это была мечта Давида. И Давид попадает в проблему. За ним гонится Саул. Давид прибегает куда? Там, где стояла скиния. Прибегает в скинию, прибегает к священнику. Священник говорит, что такое, Давид? За тобой кто-то гонится? Давид говорит, нет. Меня Саул послал. Брешет. Саул за ним гонится, чтобы убить царь. Он государственный преступник, Давид. Теперь послушайте, друзья. Иногда люди, которые служат Богу, могут стать государственными преступниками. Потому что иногда интересы Царства Божьего не совпадают с интересами тех, кто стоит у власти. И теперь слушайте. И Давид говорит, нет, меня Саул послал. Говорит, а ты сам? Нет, со мной там еще люди. Перестраховался, знаете, как люди иногда идут на разборке там. Ты что, сам пришел? Нет, там в кустах все сидят. И Давид точно так же. Нет, там в кустах сидят. Брешет, помазанник. Брешет, нагло, смотрит в глаза. К тому брешет, священник. Где брешет? Прямо в скинии. Теперь вспомните Ананию и Сапфиру, когда они сбрехали. Что случилось?
Да.
Умерли?
Да.
А что Давид не умер? Он дальше идет. Священник говорит, а что тебе надо? Дай хлеб. Хлеба. Нету хлеба. Говорит, а те, что там лежат, скинь. Священник говорит, ты что, их никому, кроме священников, есть нельзя. Всех, кто съест, кроме священников, сам умрет. И проклятие на сотни поколений вперед. Ты что? Говорит, не можно. А что тебе можно? Я на задание. Слушайте, почему Давид мог брехать так? И если эти хлебы, он наелся этих хлебов и был жив и здоров до 90 лет. И нарожал кучу детей, и жен у него было, не помню сколько. Но... Почему? Давид знал. Я на задании. У кого? У Господа. Я на миссии. Давид, что ты делаешь? Я Богу поклоняюсь. Как ты ему поклоняешься? Исполняю его мечту. Хочу построить скинию. Ты будешь ему поклоняться. Хочу освободить Израиль. Это то, что в сердце Бога. Я на задании. Поэтому мне можно то, что рабам нельзя. Свободным можно то, что рабам нельзя. Рабы, Анания и Сапфира, умерли. А тот, кто знал Бога и знал, для чего он живет, не умер. А наоборот. И когда Иисус шел со своими учениками, и ученики срывали колосья в субботу, Фарисеи подошли и сказали, ты что? Нельзя! Иисус говорит, да вам нельзя. Вы рабы, вам нельзя. Вы если сейчас сорвете колосся, тут же мертвыми упадете. Говорит, нельзя руки поднимать собрание, это тебе нельзя. Ты раб, ты если поднимешь, сразу мертвым упадешь. Свободный можешь. Танцевать нельзя. Конечно, если раб, ну нельзя танцевать. А если на задании? Те, кто на задании, им все можно. Кто-то здесь. Есть закон для рабов и закон для свободных. Как мне сделать так, чтобы все правильно в моей жизни, чтобы Бог меня благословил? Бога знай. И знай, кто ты, для чего ты живешь, и посвяти этому свою жизнь. И ты будешь знать, что правильно, а что нет. Как тебе жить, и что тебе делать вообще? Еще один пример хочу привести, уже не библейский. Знаете, мы с Олегом говорил об этом. Он сказал мне, во время войны одна семья скрывали евреев. И пришли нацисты. Начали спрашивать, где евреи? Знать не знаю вообще. Не видели. И потом прошло время, да и христиане подняли христианский круаз. Диспут. Правильно они поступили, эти люди? Или неправильно? Ведь они же собрали. Не, подождите. В Писании написано, всякая неправда – грех. Всякая неправда – грех. Слушай, все зависит от того, по какому закону ты живешь. Этот закон иногда меняет плюс на минус, минус на плюс. Закон свободы. И неправда становится не неправдой, а подвигом. Вот так. Слушайте. Каким рабом нужно быть, с какой броней нужно быть во лбу, чтобы спрашивать, а правильно они сделали, что собрали или нет вообще? Нет, конечно, неправильно. Надо было сразу сказать, ну, не у нас там. Не берите. Как свободно? Он свободный знает. Он живет по закону. Он внутри, у него в сердце, он знает. Почему? Он на миссии. Потому что его сам Бог ведет. Ни законы, ни правила, ни постановления. Его сам Бог ведет. Но если только он на миссии. Это возможно только если ты на миссии. Если ты поклоняешься всей своей жизни. Если ты поклоняешься Богу. Только тогда вдруг ты начинаешь понимать, что правильно, а что нет. Мы были в Киеве, проповедовал помазанник Божий Билл Вилсон. У него самая большая детская церковь в мире. Каждое воскресенье на его служение собирается 42 тысячи детей. 42 тысячи детей. В основном это дети, он служит в Нью-Йорке, в основном это дети из гетто, из вот этих вот кварталов неблагополучных, у которых без Христа нет будущего. Они вырастают без Христа гангстерами. Он 42 тысячи собирает каждое воскресенье, они вырастают посвященными христианами. И у него служение по всему миру. Я помню, как я его слушал проповедь первый раз, он приехал в Киев лет 10 или 11 назад, и он проповедовал, он рассказывал о том, как они, у них есть миссия в Таиланде. И, ну, я сам был в Таиланде, я знаю, что там происходит. Там, ну, продают людей. То есть ты можешь купить себе ребенка, можешь купить себе женщину, можешь мужчину купить, некоторые покупают. Вот. То есть можешь купить и привезти с собой. Ты платишь 2000 долларов с доставкой. Серьезно, в Москве, мы разговаривали об этом, мы узнавали справку специально со старшим пастором, в Москве очень много тайцев, ну тех, которых просто богатые люди туда приезжали, русские, покупали, привозили с собой, и они рабы. Многие сексуальные рабы, и детей продают сексуальное рабство. То есть ты можешь просто подойти и купить себе ребенка, все. И можешь делать с ним все, что хочешь. И он говорит, то, что мы начали делать, мы стали нелегально скупать этих детей. И вывозить их оттуда, и привозить в наши приюты, помещать их там и служить им, все, ну как бы, реабилитировать. И мы тратили на это большие, мы собирали деньги, тратили большие деньги на то, чтобы побольше их выкупить. Знаете, я приехал такой вдохновленный после этого служения. Я помню, как человек 10 там собралось, как домашняя группа, я делился, вы представляете, какой человек собирает деньги, потом едет, выкупает этих детей, и у этих детей появляется будущее. И одна сестра говорит, так это же неправильно. Я пишу, сразу не мог понять, что неправильно. Но он же выкупает, он тем самым развивает этот бизнес, он дает деньги этим гангстерам, и они как бы снова и снова. Я смотрю, боже мой, какими должны быть мозги? По какому закону этот человек живет вообще? Вы понимаете, что закон рабства убивает сердце?
Да.
А закон свободы делает сердце живым. Я ей говорю, ну слушайте, если бы вашего ребенка украли и продавали потом, вы бы тоже сказали, что это неправильно выкупить его, потому что вы идете на сделку с преступником. Я думаю, что она продали бы все, что у вас есть. Если бы была возможность, я дали бы все деньги. Закон раба и закон свободы. Разные законы. Бог призвал нас. Он говорит, стойте в свободе, не подвергайтесь такому вонючему игу рабства. Пусть ваша жизнь будет поклонением Богу. Пусть вас направляют те желания, которые Бог вложил в ваше сердце. Они подскажут вам, что правильно, а что нет. Написано, что Иисус отменил закон. Он отменил, потому что все, закон уже не справлялся. Он заменил закон отношения. Закон заменил взаимоотношения. И все. Тоже разговаривали. Один пастор. На него там наехали. Хотели забрать здание, где проводят служение. Ему пришлось дать взятку. Кто его осуждал в первую очередь? Неверующие?
Неверующие.
Свои. Правильно он сделал или нет? Я не знаю. Я вам уже говорил, я не знаю ничего. Я не знаю, правильно он сделал или нет. Это только он знает. Знаете, когда я смогу об этом говорить? Когда буду на его месте? Вот если бы кто-то из вас был на его месте, был бы пастором. И знал, что вот это единственное место, где могут люди собираться, это церковь, где люди будут спасаться, там молиться за них будут и так далее. И вот тогда бы вы в полной мере узнали бы, правильно или неправильно это сделать. Вы понимаете? Закон свободы. Павел говорит, он дан не для того, чтобы мы по хотям своим. Ну, удовлетворяли свои похоти. Нет, не для этого дан закон свободы, он дан для поклонения. Чтобы мы могли поклоняться Богу. Там, где мы есть. Итак, что значит быть судимым по закону свободы? Раба могут судить за проступки, за то, что он нарушил, за его дела, совершенные. Да? Судит раба. Совершил преступление, и его за это наказывают. Раба судят за проступки и дела. Свободного будут судить не за то, что он сделал, а за то, чего он не сделал. Но мог сделать. Должен был сделать. Свободного судят за то, что он не сделал, а должен был. Если бы те люди не спасли евреев, Бог бы их судил. Если бы Билл Вилсон не спас, не выкупил тех детей, Бог бы его судил. Вы понимаете, какая разница между рабами и свободными? Раб живет ограничениями, правил и постановлений. Свободный живет мечтой. Он живет миссией от Бога. Братья и сестры, вы никогда не будете по-настоящему свободны, если вы не осознаете себя, что у вас есть миссия. Если вы не поймете, что есть мечта и желание Бога для вашей жизни. Если вы не поймете, что ваша жизнь – это поклонение Богу. Вы никогда не сможете быть свободным человеком, а значит счастливым. Это все, это навсегда рабство, несчастье, горе. Никто не поможет, куча молитв не помогут, если вы сами не измените это в своей жизни.
Да.
Не переключитесь. Станьте свободными людьми. Станьте свободными людьми. Буду заканчивать. ни один человек не может быть истинно свободным, пока все люди не станут свободными. Степень нашей свободы растет по мере того, как люди вокруг нас становятся свободными.
Да.
Поэтому сущность жизни человека на земле – делать свободных вокруг себя, освобождать людей. Это сущность. Наша жизнь. Вот почему я не боюсь говорить о свободе. Знаете, по-настоящему свободный человек, он не сделает ничего того, что приведет в рабство ближнего. Он не будет грешить. Он не будет подавать соблазн. Потому что он понимает, что степень его собственной свободы будет расти по мере того, как люди вокруг него будут становиться свободными. В полноте свободными мы можем стать только на небесах. Почему там все свободны? Но здесь, на земле, степень нашей свободы может возрастать. Степень нашей радости может возрастать по мере того, как становится больше свободных людей вокруг нас. Поэтому наша жизнь, жизнь каждого христианина, должна быть посвящена этой вещи, освобождать людей. Свобода дана именно для этого. Свобода дана для того, чтобы других людей делать свободными.
Да.
Если человек пытается использовать свободу для устроения своей собственной жизни, для удовлетворения своих похотей, он снова станет рабом. Он попадет в рабство. Он попадет в зависимость. Свобода дана для служения. Я хочу закончить такими вопросами. Что ты сделаешь со своей свободой? Она дана тебе. Юридически ты имеешь право на то, чтобы быть свободным человеком. Когда ты покаялся, когда ты принял Христа в свою жизнь. Что ты теперь сделаешь с этим? Куда ты ее направишь? Что ты будешь делать? Вообще, как ты будешь жить? Для чего ты проживешь жизнь вообще? Вы свободные люди. Ваша жизнь – это поклонение Господу. За вашу жизнь вы можете сделать столько всего для Бога, для людей, поклоняясь Господу. Вы можете столько людей освободить. Сделаете ли вы это? Или вы все так же будете сосредоточены на проблемах, на устроении своей жизни, на том, что порабощает, на том, что делает вас несчастными людьми? Как вы распорядите свою свободу? Как вы вообще распорядите свою свободу? Братья и сестры, я призываю вас к величию. Христианство – это величие.
Да.
Я призываю вас, поднимитесь над этими вещами земными. Поднимитесь. Возьмите пример с нашего Господа Иисуса. Возьмите пример с апостолов. Возьмите пример с первых христиан, которые дали свои жизни за то, чтобы оставаться свободными в своих убеждениях. Возьмите пример с героев современности, тех, кто сражались за свободу. Возьмите пример с дяди Тома. Возьмите пример с Мартина Лютера Кинга. Возьмите пример с этих людей. Что значит быть судимым? Что это значит вообще жить по закону свободы? Это значит прожить жизнь по высшему стандарту. Прожить вот так жизнь. Христианство – это величие. Бог хочет сделать вас великими людьми. Давайте согласитесь. Я хочу молиться сейчас. Давайте будем молиться. Церковь – это место свободных людей. Место свободных людей. Я верю, что пока проповедовал, может быть, какие-то замки, какие-то вещи, которые ограничивали, где-то сдерживали, угнетали, может быть. Они разрушались в разуме, может быть, в духе. Я буду молиться, чтобы мы жили по-новому. Будем ли мы свободными или будем ли мы рабами, это зависит от нас. Аллилуйя. Господь, вся слава Тебе. Господь, вся слава Тебе. Господь, вся слава Тебе. Дух Святой. Где Дух Господень, там свобода. Дух Святой, когда Ты приходишь, все, что Ты желаешь сделать в нашей жизни, привести нас к поклонению Иисусу. Чтобы мы поклонялись Ему. Ты желаешь прославить Его. Ты желаешь осуществить Его желание. Ты вкладываешь их в наши сердца. Кем бы мы ни были, кем бы мы ни были призваны, проповедниками, лидерами домашней группы, бизнесменами, домохозяйками, пусть наша жизнь будет поклонением Тебе. Пусть наша жизнь освобождает людей вокруг нас. Пусть наша жизнь пройдет по закону свободы. Пусть наша жизнь будет отношениями с Тобой. Господь, сокруши рабство. Сокруши рабское мышление. Сокруши все то, что искажает нас. Искажает Твой образ в нас, Господь. Пусть рабство уходит, Господь. Пусть на смену рабства приходит понимание того, кто мы есть, для чего мы здесь. Господь, я молюсь, чтобы мы больше не искали, что правильно, а что нет. Я молюсь, чтобы мы искали Твоих желаний. Как Давид, который хотел исполнить все хотения сердца. Я молюсь о моих братьях и сестрах. Захвати их. Захвати их, Господь. Чтобы они искали Тебя, искали Твоего. Чтобы они поклонялись Тебе все дни своей жизни. Чтобы в свой последний день они знали, что они не зря прожили жизнь. Что они не просто вращались в круговороте суеты. Что они что-то совершили для Твоего Царства, для людей здесь на земле, Господь. Отец, я молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Пусть Дух свободы придет. Пусть Дух Святой принесет свободу во имя Иисуса Христа. Свободу поклоняться, свободу служить Тебе, свободу исполнять Твои мечты. Пусть рушатся все оковы, все, что сдерживало людей во имя Иисуса Христа. Господь, переключи глаза нашего сердца с проблем на поклонение Тебе. Я молюсь, Господь, тех, кто были угнетаемы проблемами, семейными проблемами. Я молюсь, Господь, переключи сейчас их сердца на поклонение. Пусть их жизнь станет поклонением. Пусть они, я молюсь, Господь, дай благодать осознать, что они живут для поклонения. Дай благодать поклоняться Тебе всей жизнью во имя Иисуса Христа. Я молюсь, Господь, те, у кого проблемы со здоровьем, я прошу Тебя, Господь, убери страх. Я молюсь, Господь, помоги им начать поклоняться Тебе всей жизнью. Я молюсь за тех, у кого проблемы с детьми. Я прошу Тебя, Господь, помоги сейчас начать поклоняться. Начать поклоняться всей своей жизнью. Увидеть смысл своей жизни в поклонении Тебе. Ты сотворил нас, чтобы мы поклонялись. Господь, когда мы это делаем, проблемы решаются. Когда мы поклоняемся Тебе. Мы поклоняемся Тебе сейчас. Поднимайте ваши руки, начните поклоняться, Господи. Мы поклоняемся Тебе, Иисус. Мы поклоняемся Тебе, Господь. Слава, слава, слава Тебе, Иисус. Мы живем для поклонения Тебе. Начните петь эту песню. Мы живем для поклонения Тебе, Иисус. Иисус, Иисус. Мы поклоняемся Тебе, Иисус,
Иисус, Святой, Святой, помазанный.
Скажи ему сейчас, Господь, я буду жить для поклонения Тебе. Я посвящаю свою жизнь тому, чтобы поклоняться Тебе. В хорошие времена и во времена трудностей. Когда все идет наверх и когда все рушится. Я живу не для этого вообще, не для успеха и не для поражения. Я живу для поклонения. Я буду стабильным в поклонении Тебе. Это мое предназначение. Господь, я принимаю от Тебя, я принимаю истину, которая делает свободу, что я Твое творение. Скажи ему, я Твое творение, Господь. Я не свой, я не принадлежу себе, я не свой. Я нет ничего своего. Я куплен дорогой ценой. Я твой.
Я твой.
Мне надо сражаться за себя, за свое достоинство. Мне надо доказывать свою значимость. И надо охранять свой успех. Это все в твоих руках, Отец. Потому что я твой. И мое главное дело поклоняться. Поклоняться Богу в трудностях. Решение наслаждаться Богом и жизнь, которую Он дал, это будет выход. Это выход из финансовых проблем. Некоторые люди в ближайшее время могут увидеть, как проблемы решаются, просто потому что они сделали решение. Поклоняться Богу. Но это решение не для того, чтобы решились проблемы, а для того, чтобы просто поклоняться Ему. Иисус, Иисус, мы славим Тебя. Терала маша квартира, ла 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 гости, ла 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 гости. Поклоняемся Тебе, Господь. Я прошу Тебя освобождать сейчас мышление. Господи, дрябское мышление. Я молюсь, Господь, чтобы люди не загоняли других людей в рамки. Я молюсь, чтобы они не загоняли в рамки других людей. Чтобы они не делали рабами других людей. Чтобы они манипулировали, Господь. Пусть свобода течет. Пусть свобода течет. Пусть свобода тебе. Я молюсь, чтобы строили свою жизнь на взаимоотношениях. Некоторым людям в семье нужно перестать контролировать и манипулировать своего супруга. Нужно строить взаимоотношения. Нужно позволить быть свободным. Не заставляйте делать любой ценой то, что вы хотите. Не заставляйте любой ценой прийти в церковь. В свободе призваны мы жить. Слава Тебе, слава Тебе. Просто поклоняйтесь Богу. Сделайте это главным, сделайте это главным в своей жизни. Не пытайтесь Бога заставить сделать то, что вы хотите. Бог свободен. Настройте взаимоотношения с Ним. Взаимоотношения свободы. Свободная личность со свободной личностью. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь. Есть люди, которым нужно покаяться. Они пытались заставить Бога любыми средствами сделать то, что вы хотите, вместо того, чтобы искать самого Бога. Вместо того, чтобы искать поклонение Ему. Вместо того, чтобы просто отдать в Его руки эту проблему. И позволить Ему сделать то, что Он хочет. Это освобождает. И только вы позволяете Богу делать то, что хочет Он, а не то, чего хотите вы. Вы становитесь свободными. Можете сказать, это Бог, все, я отдаю это, я отпускаю это, я принимаю любой вариант. Я позволяю тебе сделать то, что хочешь ты, а не то, чего хочу я. Отец, мы поклоняемся тебе. Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой. Дух Святой, покрывай сейчас это собрание. Покрывай сейчас это собрание, Дух Божий. Покрывай сейчас это собрание. Приноси свободу, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой. Когда твое сердце становится свободным, тела, свобода от болезни, когда сердце становится свободным. Приходит свобода от угнетения другими людьми. Свобода от страха. Свобода, свобода, свобода. Отец, я молюсь сейчас о свободе. Отец, я молюсь о свободе для твоего народа во имя Иисуса Христа. Как сын твой ходит по этой земле в свободе, Господь, я молюсь, чтобы твой народ ходил в свободе. Господь, секрет твоего сына — это поклонение тебе. Поклонение тебе, Господь, пусть это будет наш секрет. Отец, 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 Дух Святой. Сделай нас сосудами Твоей славы. Я молюсь, Господь, чтобы Ты рождал желания в сердцах людей. Пусть приходят желания от Тебя. Пусть приходят мечты. Я молюсь, чтобы люди начали осознавать свою миссию. Я молюсь, чтобы это двигало им. Я молюсь, чтобы люди больше не искали, Господь, волшебных секретов, что правильно, что неправильно. Я молюсь, чтобы искали Тебя и Твои воли, чтобы искали, Господь, Твои желания. Я молюсь об этом. Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя. Мы принимаем это, Господь, на церковь. Через это будет прославлено Твое имя. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Аминь. Слава Богу. Стойте в свободе, возлюбленные, не подвергайтесь его рабству. Хорошо, может быть, есть кто-то, кто первый раз сегодня в подобном собрании. Если вы первый раз, вам нужен Иисус. Вам нужно посвятить свою жизнь поклонению Господу. Это самое верное решение. Это принесет свободу и сделает вас счастливым. Если вы есть здесь, хотел бы помолиться с вами, такую молитву. Молитва посвящения Иисусу, когда вы отдаете свое сердце в Его руки. Если вы здесь, поднимите свою руку. Вы первый раз хотели бы молиться. Слава Богу. Придите сюда, помните молитву. Если еще кто-то есть, то первый раз, пожалуйста, придите сюда. Слава Богу, приветствую вас. Слава Иисусу. Так хорошо, что вы сегодня здесь. Будем молиться. Христианство — это отношения. Живые отношения с любящим Богом. Я помогу вам молиться, но это должна быть ваша молитва. Будем молиться, будем просить Господа, чтобы Он простил грехи, чтобы вошел в ваше сердце и взял всю вашу жизнь. Хорошо? Давайте скажем сейчас так. Господь Иисус, я верю в Тебя. Верю, что Ты умер на кресте за все мои грехи. Я прошу Тебя, прости меня. Прости каждый мой грех. Очисти меня и войди в мое сердце. Стань моим Господом, моим Спасителем. Я вручаю мою жизнь в Твои руки. С этой минуты я Твоя. Я принадлежу Тебе. Я буду поклоняться Тебе и любить Тебя все дни моей жизни. Я благодарю Тебя за то, что Ты принял меня сейчас. И прости. Во имя Иисуса. Аминь. Очень важно. Мы молились, чтобы вы говорили прости каждый мой грех. Бог не тот, кто
этого надо упрашивать сто лет. Когда мы приходим на время истины, Господь, я каюсь, прости, Бог прощает. Когда Бог прощает, Он забывает так, как будто бы не было никакого. Вы для Него чистые из бумаги. Вы Его дитя. Он теперь с вами. Держите за Него, не отпускайте Его. Нас все будет хорошо. Слава Богу.